Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, в прошлых наших передачах мы рассматривали книги очень серьезные, знакомились с жизнью известных отцов церкви. А сейчас я предлагаю открыть художественную литературу. Это книга автора, с которым мы как-то уже знакомились в нашей передаче, в нашей книжной лавке. Это Станислав Сенькин. И вот книга, которую мы не открывали с вами, и которую я предлагаю открыть сегодня, называется «Семь утерянных драхм». Издана эта книга по заказу Крестовоздвиженского православного братства издательством «Артас Медиа». Наверное, неудивительно, что православное братство делает заказ на издательство этого автора. И я бы хотела обратить внимание на эту книгу хотя бы потому, что эту книгу можно открыть даже с подростками, которые отошли от церковной ограды. Очень часто православные родители сильно сокрушаются, когда воцерковлявшийся, казалось бы, ребенок в подростковом, юношеском возрасте уходит в сторону. И вот эта книга, мне кажется, может быть одной из тех многочисленных мостиков на пути духовного общения родителей и таких подростков. И вот почему. Сюжет этот, безусловно, привлечет подростка своей занимательностью, своей современностью и в то же время вернет к размышлениям о Боге, о его роли в жизни человека. Действие новой книги Станислава Сенькина происходит в современной России. 6 глав повести, 6 человеческих судеб оказались связанными между собой по воле Божией. С героями происходят сложные нравственные метаморфозы. Автор предлагает читателю доверять промыслу Господнему и не осуждать ближнего, как бы низко он ни пал. Утерянные драхмы – это заблудшие грешные души, которые Господь, согласно евангельской притче, усердно ищет. Развитие сюжета направлено к 7-й, ненаписанной главе, к 7-й драхме – сердцу каждого думающего читателя, жаждущего быть найденным Господом, как и герои этой повести. И вот 2 замечательных эпиграфа находит автор к своей книге. Первый – это слова из Евангелия от Луки. «Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А нашедший созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». И слова уже от самого автора. В евангельские времена приданое обычной восточной женщины составляло где-то около 10 драхм, которые незамужняя девушка обычно носила на шее, на цепочке. Девушка, которая не имела необходимой суммы, могла на Востоке и не выйти замуж. И вот мы начинаем чтение книги. Драхма первая, называется первая глава. «Человек из касты неприкасаемых». Безусловно, интригующее название. «Сегодня я не выпил еще ни грамма, но почему-то спотыкался на улицах Москвы, ловя презрительные взгляды горожан. Маленькие дети тыкали в меня пальцами, как в диковинную обезьяну урода. Мамы старались как можно скорее отвести любопытствующих детей от меня. Они говорили, что я плохой дядя. И впрямь хорошим меня сейчас назвать было бы трудно. Мой внешний вид подтверждал это, а на внутренний всем было плевать. Я был одним из тех бедолаг, кого называют бомжами. Недельные небритости щетина, грязь под ногтями, пожухлая пыльная одежка и особенный землистый прокопченный цвет лица и рук вызывали отвращение и отпугивали нормальных людей. Я периодически находил в контейнерах сравнительно новую одежду, но почти всегда менял ее на водку у знакомого жлюковатого продавца из секонд-хенда. Днем я пил и с тоской ожидал наступления вечера, когда необходимо было искать себе пристанище для ночлега. Единственным приятным временем для меня оставалось время сна. Именно поэтому мы, бомжи, хотим превратить остаток своей жизни в сон. Плохой дядя. Люди всегда думают о других хуже, чем они есть, и учат тому же своих детей. Почти во всех взглядах можно было прочесть: «Хорошо, что я не такой грязный, вшивый, вонючий, ободранный и так далее, как этот бродяга». И эти с елейными лицами из Иверской часовни не лучше остальных, хотя называют себя братьями и сестрами. Но их лицемерные потуги все же были лучше прямого презрения, хотя прежде всего они убеждали себя же самих в собственной праведности. Меня им провести не удастся. Но пусть хоть так, ведь обычно в меня словно острые камни летели обвиняющие злобные взгляды, хотя изо всех сил я пытался вызвать сострадание. Пожалейте меня, люди. Но нет. Даже их жалость продиктована эгоизмом. Сердце мое огрубело, и я возненавидел людей. Нормальные законопослушные граждане не только не жалели меня, они молчаливо обвиняли. Я даже не имел возможности оправдаться. Я выглядел тем, кто, вопреки всем законам, не желал впрягаться в хомут и тянуть его до смерти, лентяем, мошенником и слабаком. Я действительно не хотел впрягаться. Мне было противно принимать сердцем обыденную точку зрения, когда мерилом всего признаны успех и деньги. Это было единственным, чем я, человек из касты неприкасаемых, мог гордиться. А может быть, я просто не был способен принять ответственность за себя и других, разделить эту обывательскую точку зрения. Все же подаяние я принимал охотно. С наслаждением допивал остатки пива и подбирал на автостоянках окурки от дорогих сигарет. И определенно жил за счет других. Я перестал считать дни. А если здоровье позволит еще пожить, перестану считать и годы. Но, скорее всего, как человек из касты неприкасаемых, я буду умирать раньше отпущенных мне лет. С тех пор, как я попал в касту, я занимался непрестанным самокопанием, пытаясь отыскать в собственной душе, как на огромной подмосковной помойке, что-нибудь хорошее. Когда находил или думал, что находил, искренне радовался. Но эта радость быстро улетучивалась, словно воздух из дырявого шарика. Осень только началась, но природа уже готовилась к наступлению зимы. Зима — это смерть для слабых духом. Моя личная трагедия настигла меня прошлой зимой, когда стоял мороз 25 градусов и дул порывистый ледяной ветер. Мне тогда больше всего хотелось умереть. Родной город проклял меня, свет померк, и глаза перестали отличаться от глаз пробегавших мимо бродячих собак. Новой зимы я уже не переживу. Хотя я думал, что не переживу и миновавшей. Старая жизнь отпускала меня быстро и без сожаления. Уже бывшие друзья, милые прежде собеседники-собутыльники, покидали меня один за другим. Остался последний институтский приятель. Он выручал меня деньгами и одеждой, но с каждой нашей встречей я чувствовал, как между нами растет глубокая пропасть. Сострадание уступало место отвращению. Меня это не особенно тревожило. Я и сам хотел остаться в одиночестве. В одиночестве додышать остаток жизни. И в одиночестве умереть. Городские смрадные ветры и асфальт, пивные бутылки и понурые лица гордых неудачников, таких же грязных и полупьяных, как и я, стали моим окружением. Абсолютная свобода затянула в свои сети, где уже и так было полно барахтающихся жертв. Я катился по широкой дороге в незнакомую страну, в мир голодных жестоких духов. Катиться было удивительно легко. Теряя самоуважение, я терял душевную боль, и людское презрение больше не ранило меня. В этом земном аду царил один закон — делай все, что хочешь. И мне осталось только подчиняться этому закону. Но от такой свободы хотелось взвыть. Казалось, что алкоголь, словно соль, сдерживает разложение души. Но это было далеко не так. Выпив из мутной лужи трех вокзалов, я стал козленочком, и добрых сил всего мира не хватит, чтобы расколдовать меня. Площадь трех вокзалов – самое скверное место столицы. Наверняка большинству россиян это гнусное пристанище бродяг говорит сегодня о Москве больше, чем тот же Кремль. Каждый день на три вокзала прибывают сотни тысяч людей. Кто-то отправляется дальше, а кто-то остается на площади навсегда. В лихие 90-е площадь трех вокзалов превратилась в настоящий центр человеческой деградации, школу смерти еще до всякой смерти, в Академию попрошайничества и университет самоуничтожения. Здесь, на площади, правил Бахус. Огромные рекламные щиты новой марки пива, развешанные на стенах всех вокзалов, гласили «Эволюция короны в России». После шапки Мономаха и царственного венца в Россию пришла новая монархия с пивной короной, которую примерил на себя демон алкоголизма. «Пейте, гуляйте», — призывал новый монарх, — «спивайтесь, умирайте». Я еще не хотел умирать. Далее герой этой книги рассказывает о собственном пути на площадь трех вокзалов. Наверное, не такая уж и редкая история, а сколько разных путей приводили на эту площадь, мы можем только догадываться. И вот одно событие, которое стало переломным в судьбе героя. Несколько часов назад я пытался просить милостыньку у Иверской часовни на входе на Красную площадь. Это место было и остается для нищих одним из самых хлебных. За него постоянно идет драка. Иверская часовня и находящаяся там Иверская икона Божией Матери во все времена считались хранителями Третьего Рима. Но часовня мало кормила нищих. Их кормил так называемый нулевой километр. Люди, приезжающие в Москву, почему-то считали своим долгом прийти к этому километру и бросить через левое плечо монетку. От этого простого действия человеку якобы будет сопутствовать удача. Чаще всего монеты быстро прибирали к рукам предприимчивые старушки или грязные полупьяные бомжи. После получасовой попытки мне так и не удалось пробиться к кормушке нулевого километра. Я отошел к часовне, где уже стояло несколько нищих, которые, судя по их мрачным лицам, также не собирались пускать меня на свою территорию. От холода я пробрался внутрь часовни, огляделся. Внутри читались какие-то молитвы. Нескладный хор вторил молодому священнику. «Радуйся, обрадованная, печаль нашу в радость претворяющая». Я посмотрел на скорбный лик Божьей Матери с младенцем, вспомнил свою маму, то, что я так и не сумел с ней проститься, и неожиданно для самого себя тихо заплакал. Слезы лились по худым небритым щекам. Меня никто не гнал прочь. Видимо, мои эмоции тронули молящихся, и они смирились с тем, что стоят в этом тесном молитвенном помещении рядом с таким мрачным и опустившимся типом, как я. Мы молились все вместе. Я даже пытался подпевать. «Радуйся, обрадованные, печаль нашу в радость претворяющая». После окончания акафиста я подошел к образу последним и приложился к нему. И мне действительно показалось, что все молящиеся в этой часовне были братьями и сестрами. Священник в очках дал мне поцеловать крест и доброжелательно кивнул головой в знак одобрения. Меня это поразило. Сколько я ни старался вызвать в людях сочувствие, люди в ответ только презирали меня. А здесь, пусть и на краткие мгновения, они отнеслись как к равному. Конечно же, эта молитва, эти слезы не могли быть неуслышанными Пресвятой Богородицей. И далее героя ждет еще одна удивительная встреча. Наступал вечер. Бомжи, сбиваясь в стаи, соображали на очередную попойку, оглашая площадь дикими воплями. К вечеру площадь становилась еще более страшной. Почти каждую ночь здесь кто-то подыхал от водки. Пора было подумать и о ночлеге. Я вдруг с удивлением обнаружил, что рядом со мной, метрах в пяти, на бордюрчик присел весьма странно одетый человек в ветхом средневековом плаще, капюшон которого покрывал его голову. Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять сердцевиной души, что рядом со мной находится именно он, странник. Вначале я хотел призвать на помощь здравый смысл и насильственно убедить себя в том, что это не так, что это простой, бездомный безумец, но лишь бессильно улыбнулся. Конечно же, это был странник, самый первый бомж трех вокзалов, с которого все и началось. Много раз от самых разных обитателей проклятой Богом площади я слышал легенду о страшном проклятии странника. Легенда эта связывала прошлое с будущим и объясняла, почему площадь трех вокзалов столь темна и угрюма. Конечно же, дорогие друзья, о том, кто такой странник и что произошло дальше с героем книги Станислава Сенькина «Семь утерянных драхм», а это, напомню, была первая глава, драхма первая, обо всем происшедшем вы узнаете из самой книги. Я думаю, что такие остросовременные и в то же время вечные сюжеты заинтересуют и подрастающее поколение, которое, возможно, не всегда прислушивается к словам наставления, но, безусловно, интересуется жизнью во всей ее остроте. Дорогие друзья, с вами была Книжная лавка. Храни вас Господь. До новых встреч!